сегодня продолжаем наше исследование Нагорной проповеди Иисуса Христа. И, как вы помните, в прошлый раз мы закончили последнее, седьмое блаженство. Мы говорили о том, что из себя представляет характер подданного Небесного Царства. Учение Иисуса Христа – это уникальная вещь. Уникальная тем, что оно, во-первых, настолько богато, оно настолько проникнуто ценностью, оно буквально все, в каждой своей мельчайшей детали содержит в себе жизнь. Кроме того, учение Иисуса Христа, оно не только точно, не только богато, не только полезно, оно еще очень подробно. Оно останавливается на таких вопросах жизни, о которых мы часто даже не задумываемся. Как Бог позаботился о нас с вами, как Бог позаботился о том, чтобы, призывая нас в свое царство, мы могли знать, кем мы должны быть, что мы из себя должны представлять. Очень часто понятие «верующий», «спасенный», оно несколько размыто в сознании людей. Некоторые думают, что быть верующим значит в церковь ходить, некоторые думают, быть верующим значит читать Библию, быть религиозным, соблюдать праздники. У каждого свое какое-то определение, что значит быть верующим. Но нам нужно прийти к Иисусу Христу, открыть Его Слово, открыть Его учение. И когда посмотрим на Его Слово, тогда мы узнаем Его мнение по поводу того, что значит быть верующим. Кто такой человек, подданный Его Царству? Дело в том, что все остальные, которые, так скажем, не отражают этих характеристик, они в каком-то смысле религиозны, они в каком-то отношении имеют ко Христу, но они, к сожалению, не могут быть блаженными, они не могут быть спасенными. Их религия, их христианство становится тяжелым бременем для них, испытанием для людей, которые вокруг них. Помните, что Иисус Христос проповедует, уже год прошел Его служение на земле, уже прошло достаточно времени, когда Он имел возможность обращаться к людям, люди определили Его, Он определил людей, Он знал людей. И Он, обращаясь к ним, говорит им о Царстве. Помните, Он проповедовал: «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь». И теперь Он объясняет: Царство Небесное – это не новая власть в Риме. Царство Небесное – это не перемена какой-то политической системы здесь, в Иудее. А Царство Небесное – это перемена Царя в сознании людей. Царство Небесное внутрь вас есть. Дальше он объясняет: тогда, когда человек является подданным Небесного Царства, тогда в его жизни, в его сознании можно наблюдать качества или принципы Божьего Царства. Мы говорили подробно о всех этих принципах. И после того, когда Иисус Христос закончил, он приступил к следующему этапу. Дело в том, что мы говорим не только о нашей собственной вере и о нашей собственной жизни. Он говорит о том, что для того, чтобы человек действительно по-настоящему мог выполнить ту задачу или мог отразить Царство Божие в своей душе, он обязательно должен быть влиятельным христианином. Вы знаете, люди борются за влияние. Помните, коммунистическая идеология или коммунистическая партия распространяла свою идеологию очень тщательно, очень усиленно распространяла посредством жесточайшей цензуры и, ну так скажем, промывание мозгов, то есть на всяком уровне везде старались внедрить коммунистическую идеологию. Почему? Влияние. Людям очень важно иметь умы людей под контролем. Не только коммунисты этим были известны. Влияние ислама, помните, ислам очень часто распространялся и продолжает распространяться огнем и мечом. То есть, когда людей заставляют, когда исламизируют, или исламизация происходит, это тоже влияние, другой метод, другой способ. Кстати, и некоторые христианские страны повинны были в том, что крестовые походы делали. Помните, это тоже была идея заставить людей сделаться христианами посредством каких-то насилий. Влияние достигают деньгами, политическими технологиями, всевозможными трюками на бытовом уровне. Происходит борьба за влияние. Люди ищут возможность, каким образом они могли бы оказывать влияние на тех, кто рядом. Вы тоже боретесь за влияние. Даже если вы никогда не знали такого слова «влияние» и никогда об этом не задумывались, но то же самое вам хочется, чтобы среда, которая вас окружает, каким-то образом отображала или предугадывала ваши желания, или бы она могла бы каким-то образом вместе с вами действовать, а не против вас. Здесь, конечно, большая проблема, потому что очень часто у нас с влиянием не получается, очень туго. Я пару дней тому назад прочитал на интернете и потом видел в новостях информацию о том, что родители, муж и жена во Флориде объявили забастовку. Они поставили палатку у себя на фронт-ярд перед домом, переселились туда и написали такие большие плакаты «Parents on strike». Значит, добиваемся сотрудничества и кооперации от своих детей. Значит, у них 12-летняя дочь и 17-летний сын не хотят убирать за собой, не хотят мусор выносить, не хотят посуду мыть, не хотят там ничего делать. Вот. И родители очень сильно, они уже все перепробовали. И в передаче этот отец говорил, уже все пробовали. Уже пробовали подкупать их, пробовали лишать привилегий, пробовали, все уже методы перепробовали. Теперь осталось один, вышли на забастовку. Не знаю, конечно, что у них получится в это время, потому что уже полиция приходила и проверяла там, как эти дети себя чувствуют. Дело в том, что действительно сегодня очень многие люди обнаруживают себя, как говорят, at the end of the rope. То есть все перепробовали, влияния нет. Когда Иисус Христос говорил здесь, обращаясь к людям, когда Он сразу же после вот этих семи блаженств говорит эти слова, 13 стих, посмотрите, «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Разве как выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Иисус Христос, говоря эти слова, расположив их сразу же после блаженства, Он показывает, что каждый христианин – это влиятельный человек. Христиане – это влиятельные люди, они не могут не влиять. Весь вопрос заключается в том, как мы влияем. Вчера мы ехали с моим отцом в машине и немножечко рассуждали о церкви, о состоянии народа Божьего сегодня в мире вообще. И обратили внимание на такую деталь, которая сегодня существует. Большинство людей сегодня думают, что влиять на окружающий мир – это задача Билли Грэйма, ну, может, еще там Джона МакАртура, может быть, еще там несколько имен, которые по радио слышим. А мы уж простые смертные, мы уж потихонечку живем здесь. Ну что я? Ну кто я такой? Ну образования нет, Библию прочитал, не знаю когда, и прочитал ли, не помню. Говорить с трудом могу и так далее. То есть мы всегда себя представляем таким образом, что мы не можем не влиять. Но Иисус Христос здесь говорит совершенно ошеломляющие вещи. Я уверен, братья и сестры, то, что сегодня мы здесь прочитаем, то, что мы сегодня увидим здесь, оно потрясет вас. Это то, что должно потрясти, это то, что меня потрясает. Это то, что не может не потрясать, это то, что действительно представляет собой сущность нашей веры, сущность Евангелия Иисуса Христа. Итак, я хотел бы сегодня говорить о четырех элементах, которые мы находим в этих стихах, и первый из них – это неизбежность христианского влияния. Дело в том, что настоящие христиане, они не могут не влиять, они обязательно влияют. В чем причина? Смотрите, 13 стих. Во-первых, он говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Первый принцип, который очевиден здесь, настоящая соль не теряет силу. Я учебник химии немножко почитал перед тем, как проповедовать. Вот, и нашел такую вещь очень интересную, что соль... Хлористый натрий, по-русски называют ее. Помните, да, по химии проходили. Соль, она действительно никогда не теряет сил. То есть, если вы возьмете саму молекулу соли, она всегда останется хлористым натрием. Вы растворите ее в воде, да, ее, может быть, не видно, вода будет соленая, но потом, когда вы ее выпарили в воду, она там останется соль. Когда Иисус Христос говорил эти слова, если же соль потеряет силу, Он говорил о соли, которую использовали тогда в народе израильском, которая была не настоящая соль. Дело в том, что настоящая соль тогда была достаточно дорогая, ее добывали только в нескольких местах в Средиземном море, а рядом, под боком, есть Мертвое море. И в этом Мертвом море очень много соли, но не такой. Она вроде бы казалась иногда даже соленой, иногда она каким-то образом могла, и там, наверное, есть немножко хлористого натрия, но дело в том, что там очень много всяких других примесей. И когда эта соль полежит немножко, внутренние элементы вступают в реакцию друг с другом, и в конце концов этот хлористый натрий перестает быть хлористым натрием, то есть он разлагается, он соединяется с чем-то, с какими-то другими веществами, и таким образом соль теряет силу. То есть, когда Иисус Христос говорил эти слова, Он говорит, христиане, не являющиеся солью, не являются таковыми вовсе. У нас нет другого выбора. Женя очень хорошо сказал сегодня. Это it's not optional. Это не призыв, который Иисус Христос обращает и говорит, станем все солью. Mm-mm. Он говорит, вы соль земли. Если действительно человек имеет в своем характере, в своем сердце вот эти качества, эти квалификации подданного Царства Небесного, он не может не осолять, он не может не влиять. Посмотрите 14 стих. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Он говорит, это очевидно, вас будет видно. Христианин настолько же очевиден, насколько город, стоящий наверху горы. И когда Иисус Христос проповедовал, скорее всего, вокруг, Он мог указать на такие города. Раньше строили города таким образом, для того, чтобы трудно было его атаковать, трудно было взять его. Строили на пригорке, как построен Иерусалим, на каких-то горах, вот, на какой-то возвышенности. Строили эти города, обносились стенами для того, чтобы затруднить попытки врага атаковать этот город. И Христос, возможно, показывал на один из городов, который был рядом, и говорит, не может укрыться город. На равнине очень далеко видно гора или возвышенность, и на ней стоит город. Точно так христианин, он не может укрыться, его обязательно будет видно. Третий принцип здесь же в этом, смотрите, 15 стих. «Свечу зажигают, чтобы светить, и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Дело в том, что смысл, почему Христос сделал вас христианами, почему Он произвел перемену в вашей жизни, почему Он родил вас свыше. Смысл этого заключается в том, что Он зажег вас, чтобы светить. Итак, мы видим здесь очень ясно, конкретное представление того, что христианин не может не влиять. Настоящий христианин, он обязательно будет влиять. Это реальность. Знаете, когда мы говорим о том, что христианское влияние неизбежно, я хотел бы, чтобы сейчас, вот, находясь в этом зале, каждый из нас в молитвенном состоянии посмотрел на себя. Вы знаете, мы часто говорим о том, что есть несколько критериев, которые определяют человека, рожденного свыше. Один из них, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих, христианин, рожденный от Бога, не может пребывать в грехе. Второй, послание к римлянам, 8 глава, 16 стих, написано, мы Духом Святым взываем о Авва Отче, или этот Дух взывает нас. То есть мы знаем Бога как Отца. Мы все время бежим к Нему, мы стремимся видеть Его, иметь общение. Вы знаете, здесь Христос говорит о еще одном качестве. Он говорит о том, что настоящий христианин является солью, он влияет на тех, кто окружает его. Вот почему, друзья, когда апостол Павел говорил о тех, кто может быть служителями, он всегда говорил, в двух местах мы читаем, он говорил, может быть служителем только тот, кто влияет на тех, кто рядом. Если у человека доброе влияние на его жену, если у человека доброе влияние на его детей, если от него излучение вот этого христианского характера, христианской жизни, которая влияет на тех, кто рядом, это настоящая проверка христианства. Уильям Баркли когда-то писал о том, что не может быть тайного ученичества. Он говорил о том, что или же секретность разрушит ученичество, или ученичество разрушит секретность. Шило в мешке не утаишь, говорят. Христианин, который действительно рожден свыше, невозможно его заставить замолчать. Может быть, вы помните, когда говорили о братьях, которые сидели в тюрьмах. Может быть, вы помните о себе, может быть, кому-то из вас приходилось в жизни переживать это состояние, когда вас пытались заставить замолчать, когда вам пытались сказать о том, что вы не говорили об Иисусе Христе, когда вашу жизнь пытались поставить вот в эти рамки. Но это невозможно. Это невозможно, потому что христианин своей жизнью говорит, христианин своим характером говорит, христианин говорит теми качествами подданного неба, которые являются частью его жизни. Итак, мы немножко коснулись того, что христианское влияние неизбежно. Теперь я хотел бы немножечко обратиться опять к этим же стихам и посмотреть глубже, посмотреть на то, каким образом мы с вами влияем на людей. Как это действует? Дело в том, что, опять-таки, Иисус Христос очень конкретен здесь. Он объясняет детали, Он говорит нам о том, что нужно для того, чтобы мы могли жить и жить правильно. Как мы уже сказали, люди влияют или пытаются влиять самыми разными методами. Я хотел бы немножечко сначала коснуться неверных методов влияния. Дело в том, что очень часто христиане пытаются влиять на тех, кто их окружает, неверными методами. Они пытаются влиять методами мира. Мы очень часто останавливаемся на этом тексте. Помните, 2 глава 1 послания Иоанна, кажется, 15 стих, где написано «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Чаще всего это применяют к юбкам. Может быть, это касается юбок тоже, но здесь гораздо более важный вопрос. Мы говорим о философии жизни. Вот есть определенные методы, которыми мир действует. То, о чем мы говорим здесь, говорит о том, что нам нужно быть очень внимательными, чтобы мы в нашей жизни действовали методами Иисуса Христа. Итак, неверные методы. Несколько неверных методов человеческого влияния. Первый, самый распространенный – это эмоциональное воздействие. Что это такое? Люди думают, что для того, чтобы мы могли повлиять на мир, который вокруг нас, нам нужно произвести что-то, имеющее ошеломляющий эффект. Ну, например, сделать такой концерт, пригласить таких специалистов, которые могли бы, ну вот, как сказали бы, как спели бы, и люди бы вокруг сокрушились. Или поставить фильм такой, который мог бы представить, ну, во всей красе искусство христианское. И показать, что баптисты тоже не лыком шиты. Показать, что мы тоже люди, мы, среди нас есть образованные, и классики верили в Бога и так далее. Вы помните все это, да? Это то, чем пользуются люди очень часто. Программы всевозможные. Какая логика в этом? Обычно люди думают так. Людям понравится, как мы поем, и, возможно, они заинтересуются тем, во что мы верим. Звучит логично, но не библейски. В Библии нигде не сказано об этом. Во всяком случае, в этом тексте точно говорится о другом. Или логика такая, люди расчувствуются, наше пение жалобное произведет на них впечатление, и они, ну, жалко станет Иисуса Христа распятого, или, может быть, ту маму, которой сын ушел, где-то и долго ходил, и мы так ее расскажем об этой маме, и человеку жалко станет. Или, в конце концов, иногда бывает жалко проповедника, который уже долго очень призывает, но уже ради проповедника кто-то выйдет покаяться. Это эмоциональное воздействие. Проблема заключается в том, что Христос не установил церковь как презентационный центр. Христос установил церковь как живой организм. Христос установил церковь как сообщество людей, которые способны распространять Христа, его характер, своей жизни. Есть еще один метод – это воздействие известных людей. Иногда мы думаем, если бы нам удалось заполучить какого-то, ну вот совсем большого человека, ну не физически большого, а известного человека. Ну, может быть, слышали, генеральный прокурор Соединенных Штатов Джон Ашкрофт. Он верующий человек, искренне верующий, рожденный свыше человек. И люди иногда думают, что вот если бы такого заполучить и сказать людям, смотрите, Джон Ашкрофт будет у нас выступать в собрании, вот тогда толпа подойдет, да? Ну, это наша философия. Ну, посмотрите, когда мы говорим о том, как действовал Иисус Христос, помните, Павел говорит, немного из нас мудрых, немного из нас разумных. То есть Иисус Христос выбрал 12 апостолов, Он не выбрал кого-то из них, кто был бы зятем Цезаря. Он не выбрал кого-то из них, кто был бы приближен к первосвященнику. Он выбрал простых рыбаков. Почему? Что, у Иисуса Христа не хватало соображения такого, как у нас сегодня есть? Почему Иисус Христос действовал другим методом? Потому что действие Евангелия имеет совершенно другой характер. Действительно, так поступают разные компании. Помните, каждая компания пытается добиться самого известного человека для того, чтобы он рекламировал их товар. Но на самом деле все-то знают хорошо, что этот человек рекламирует эти туфли по одной простой причине, потому что ему 2 миллиона заплатили. И потому что он так очень сильно любит эти туфли. Некоторые люди пытаются перенести это мышление в христианство. Они пытаются или хотят вот таким презентационным эффектом добиваться влияния. Экономические рычаги влияния. Некоторые думают, если бы нам побольше денег, мы бы сняли стадион, мы бы могли закупить рекламу на телевидении, на радио, и мы могли бы 24 часа в сутки вещать людям и пытаться каким-то образом достучаться до них. То же самое. У Иисуса Христа были прекрасно возможности. Не было тогда спутников, но у него есть ангелы, он мог бы по ангелу повесить над каждым городом и вещать 24 часа в сутки, для того, чтобы эти люди могли действительно видеть силу Божию или слышать Евангелие и так далее. Политические кампании, еще один неверный метод влияния. Некоторые думают, что если мы добьемся принятия правильных законов, то тогда нация станет христианской. Помните, одна нация имела правильные законы, народ израильский, очень правильные законы. И вы помните, чем они закончили? Беда-то не в законах, законы были самые замечательные, беда в сердце испорченном, которое от закона не изменяются. Самый замечательный закон дайте, но если эти люди, как народ израильский, получив закон, они стали и пошли к Ваалам, они пошли и принесли эти Ваалы сюда. Хотя очень ясно было сказано в законе, что это то, что не должно быть. Политические кампании. Помните, Авессалом был политиком. Он добивался влияния и добился. Когда он видел, что его отец на троне, и когда он сильно очень хотел это место, он политическим путем добивался влияния. Он встречал людей, которые приходили в Иерусалим, приходили видеть царя, для того, чтобы попросить у него помощи в разрешении своих проблем. Он перестревал их и говорил: «Царь на вас не обратит внимания, не дождетесь его приема, ко мне идите, я вам все расскажу, я все сделаю правильно». И постепенно он сколотил большую группу людей, которые поддерживали его, стали его сторонниками. И он, казалось бы, добился результатов. Результатом был то, что Давид оставил трон, оставил Иерусалим, оставил свой дом и был в бегах вместе с небольшой группой верных сторонников. Но эти результаты были временными. Вы помните, чем закончил Авессалом? Разбитой страной, сотнями людей мертвых, в конце концов, своя жизнь потеряна. К сожалению, очень многие из нас пытаются влиять вот такой религиозной политикой, когда люди... Вы думаете, от чего сплетни? Вы думаете, от чего христианство сегодня страдает от вот этой внутренней междоусобицы, которую раздирает часто христианские круги? От того, что люди хотят влиять. И они думают, что нужно повлиять, нужно позвонить одной, другой, третьей, четвертой и создать коалицию сторонников. И те одна, вторая, третья, четвертая не точно позвонят, еще десятку. Это наша беда с вами. Беда в том, что христиане современного периода или христиане нашего века, они очень плохо понимают эту суть. Вы – соль земли. У нас есть христианские методы, как мы можем и должны влиять. Во-первых, это личное влияние. Христианское влияние – это влияние лично вас. Некоторые из нас думают, что вот когда нас много будет, вот тогда мы завлияем. Вы знаете, почему соль солена? Потому что каждая молекула ее, она способна осолять. Соль солена, потому что все собрали соленые молекулы. Сколько бы вы ни соленых молекул собирали, они никогда не станут солью. Возьмите мел, он вроде бы тоже белый, и тоже, казалось бы, можно его сделать таким, как будет немножко похоже. Но сколько бы его ни собрали, много мела соберите. Не будет соленый. Некоторые люди так думают, что вот когда мы вместе в церкви, вот тогда мы впечатлим народ. Если вы не впечатляете людей сами, если ваша личная жизнь не осоляет тот круг, в котором вы находитесь, чем сделаешь ее соленой? Ничем. Массы нет. Речь идет о том, что влияние христианское – это наше личное влияние. И у нас нет другого выбора, друзья. Да, мы собираемся все вместе, и мы становимся эффективными, когда нас много, но только когда все мы соленые. Вы знаете, когда говорят музыканты, говорят о хоре, говорят о каких-то оркестрах, то каждый регент или дирижер, он хочет, чтобы каждый хорист у него пел правильно. Тогда это будет действительный эффект. Тогда это будет музыка. Посмотрите, пожалуйста, 1 Петра, 3 глава, 16 стих. Очень ясно сказано. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Посмотрите, не сказано, имейте хороший молитвенный дом, чтобы люди вокруг были шокированы. И сказали, баптисты тоже что-то могут. Не сказано так. Да, молитвенный дом – это общее дело. Да, хорошая организация – это тоже неплохо. Но здесь сказано о том, что присуще личности. Что присуще вам лично, вашей душе. Тому, что из себя составляет ваш внутренний мир. Эта характеристика названа, здесь сказано, имейте добрую совесть для того, чтобы влиять. Чтобы тогда, когда вас злословят, как злодеев, не понимают вас и не принимают, вы могли оказывать на них влияние. Еще один текст, 1 Петра, это же послание, 2 глава, с 13 стиха, посмотрите. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Христианское влияние – это влияние жизни, это влияние вашей и моей жизни, это ваше влияние на детей. Это ваше влияние на родителей. У нас есть несколько примеров таких, когда дети влияют на родителей. Влияют правильно, когда дети становятся верующими. И когда через детей приходят родители к Богу. Это влияние от человека к человеку. Это влияние, которое Бог хочет, чтобы каждый из нас мог иметь. Во-вторых, это влияние естественное. Но не только личное, но и естественное. Что это значит? Это естественное состояние жизни. Это не презентация, когда мы оделись специально, чтобы повлиять. Когда мы подготовили специальную программу, чтобы повлиять. Это жизнь. Да, вы попадаете в проблемы. Вы дома. Возьмем ситуацию в семье. Муж и жена влияют на детей. Сказать, что у мужа и жены нет никогда проблем? Нет, неправильно. В любой семье всегда есть какие-то проблемы. Вопрос заключается в том, как вы выходите из этих проблем. Если вы выходите по-библейски, по-христиански, вы влияете, учите своих детей, как нужно выходить из проблем. Речь идет о том, что когда мы говорим о влиянии, это естественное состояние жизни, день ото дня, час за часом. Когда мы живем по-христиански, когда эти качества христианского характера проявляются в нас. Это влияние света. Вы знаете, солнце не может не светить. Иоанна 13, глава 35 стих написано, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это естественное состояние души. Любовь – это не что-то, когда мы демонстрируем отдельно. Любовь – это характер, это то, что наполняет, то, что представляет собой вашу внутренность, нашу жизнь, дорогие друзья. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, оно показывает нам несколько прямых или конкретных путей, как люди влияют друг на друга. Я избрал два таких примера в Священном Писании, где очень ясно сказано о том, как жены влияют на мужей, и как мужья влияют на жен. Посмотрите, это естественное состояние. Это не так, ну-ка давай-ка иди сюда, сейчас я на тебя буду влиять. Это не такое влияние. Здесь речь идет о другом влиянии. Послушайте, пожалуйста, 1 Петра 3:1. Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Не тогда, когда услышат ваши речи умные, не тогда, когда вы их загоните в угол и раздавите своими аргументами, может, не только аргументами, и действительно человеку будет нечего сказать. И речь идет о другом. Речь идет, когда увидят вашу жизнь. Это естественное влияние. Это влияние требует времени, это влияние требует терпения, но оно настоящее, оно естественное. Посмотрите, как влияют мужья на жен. Ефесянам 5 глава 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной». Посмотрите, муж, который влияет на жену, он влияет, отдавая себя. Он влияет, как Иисус Христос это сделал, он предал себя за нее. Он посвящает свою жизнь, свое время, свой характер, свои силы для того, чтобы помочь жене вырасти, помочь ей сформироваться правильно. Это библейские методы влияния, которые мы читаем. И такое влияние всегда действенно, друзья. Это следующий пункт. Это влияние действенное. Настоящее христианское влияние обязательно будет действенно. Оно обязательно будет влиять, изменять атмосферу. Оно будет изменять, сокрушать сердца людей, которые вокруг. Послушайте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 глава, с 13 стиха. Апостол Павел описывает этот процесс. Он не говорит о программах, он говорит о жизни церкви. Посмотрите, из чего она состоит. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вы знаете, по подсчетам ассоциации Билли Грэйма, из тысячи, единицы людей остаются в церкви, те, которые посещают эти большие евангелизационные мероприятия. И даже те единицы, они остаются в церкви, потому что они встретились с какими-то друзьями. Кто-то светил, кто-то показал христианство, кто-то оказал влияние, кто-то был рядом с ними. Вот что значит настоящая жизнь. При действии в свою меру каждого члена церковь растет, друзья. Мы сегодня сделали такую церковь презентационно-митинговую. Современные христиане – это профессиональная церковь. Это там есть вот те, которые проповедуют. Вот они там знают, и вот они пусть влияют. Церковь Иисуса Христа – это церковь действенных членов. Это церковь, которая действует у себя дома, которая действует у себя на работе, действует у себя в школе. Это церковь, которая действительно приносит результат. Приносит изменения. Первая церковь так и жила. Посмотрите, 2 глава Деяния апостолов, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали их в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Смотрите, как просто, да? Не написано о том, что там были евангелизационные программы, что они там каким-то образом особо действовали, что-то делали, фильмы «Иисус» показывали, еще что-то. Я не против фильма «Иисус», это очень хорошее средство евангелизационное. Но оно не будет действовать без того, что было здесь у людей. Посмотрите, они пребывали в храме, в учении апостольском, там немножко раньше, 42 стих говорит, они пребывали в молитве, в общении, в преломлении хлеба, то есть вечерю Господню совершали. Вместе с тем преломляли хлеб по домам, собирались просто дома. Собирались дома, смотрите, в веселье и простоте сердца. У них были простые вечера, где они просто собирались вместе, просто делились тем, что Господь делает в их жизни, радовались благословениям, которые они обретают в жизни. И когда это все происходило, посмотрите, последняя фраза. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот что значит настоящая церковь. Вот что значит действенное влияние. Это наша жизнь. Это жизнь настоящих христиан. Жизнь тех, кто кто действительно является подданным Царства Божьего. Итак, мы говорили уже о неизбежности христианского влияния, мы говорили о способе христианского влияния. Несколько слов хотелось бы сказать о выражении, о том, что это значит, что влияет конкретно. Когда Иисус Христос говорил о влиянии, Он говорил сразу же после семи блаженств, сразу же после того, как Он перечислил характеристики подданного Царства Небесного. То есть одна из причин, почему вы пробуете влиять на своих детей, и у вас не получается, или вы пробуете влиять на тех людей, которые рядом с вами на работе, и у вас не получается. Одна из причин, возможно, в вас не видно проявление вот этих характеристик. Вы знаете, христианское влияние, оно заключается не в наших достоинствах, не потому, что мы влиятельные люди, совершенно не поэтому. Мы простые люди. Апостол Павел говорил, немного из нас мудрых и разумных, немного особо одаренных. Дело в том, что влияет характер Христа, который есть в нас, а не мы сами. Когда мы наполняемся Христом, когда мы наполняемся Его атмосферой, когда мы наполняемся Его миром, мы становимся проводниками этого мира тем людям, которые рядом с нами. Вы знаете, люди, которые живут вокруг нас, они нуждаются именно вот в этой атмосфере Христа, атмосфере Его присутствия. Они уже слышали много религиозных фраз. Они слышали много разных религиозных историй. Может быть, наизусть знают некоторые библейские события. Людям сегодня нужно увидеть Христа, живущего в нас. Увидеть Его принципы. Увидеть, как живет настоящий гражданин неба, гражданин Царства Небесного. Вот что значит выражение христианского влияния. Это отражение характера Иисуса Христа. Я только коротко перечислю все то, о чем здесь есть сказано немножко выше. Во-первых, это нищие духом. То есть это те люди, которые осознают постоянно свою нужду в Боге. Часто ко мне звонят родители и спрашивают какую-то литературу о воспитании детей. Они думают о том, как я могу влиять, у меня рождается ребенок, как я могу на него влиять. Станьте настоящим христианином, и вам никаких пособий не нужно будет. Это самое большое влияние. История знает тысячи, миллионы христианских матерей и отцов, которые не имели доступа, опять-таки, ничего плохого в хороших книгах нет. Но они могли влиять. Почему? Потому что они жили и ощущали свою нужду в Боге. Они каждый день начинали с молитвой. Они каждый день понимали, и дети эти это видели. Они знали, что есть система ценностей, что есть Бог, пред которым преклоняются его родители. Я часто вспоминаю эту ситуацию, когда в советское время мы учились в школе, и на нас была направлена особая атеистическая пропаганда. И у нас не было тогда знаний больших, чтобы опровергнуть все их аргументы, которыми они пытались разрушить веру. Единственное, что у нас было, мы точно знали, что наши родители боятся Бога, что они нуждаются в Нем. Живя примером своих родителей, мы могли следовать их стопам. Итак, нищие духом, это постоянное осознание нужды в Боге. Второе качество здесь же плачущие, это те, кто умеет каяться. Те, кто не оправдывает себя, те, кто сокрушается в своем грехе, те, кто, видя себя неправым, первое, что он делает, он ищет освобождение. Он ищет прощение и освобождение от этой греховности. Третье – кротость, то есть незлобивость. То есть эти люди удаляются зла. Они живут так, чтобы злу не было места в сердце, не было места в атмосфере дома, в атмосфере, где вы работаете или где вы учитесь. Четвертое – это жаждущие правды. Эти люди любят Слово. Они ищут истину Божию. Они ищут Его праведности, они ищут Его правильных законов, они ищут Его правильной жизни. Это составляющая христианского характера, это составляющая влиятельного человека. Это то, что мы несем, друзья дорогие, это то, что настоящий христианин имеет в себе. Милостивые. Очень часто праведные и милостивые не дружат друг с другом. Некоторые борются за правду так, что не забыли миловать. Некоторые милуют так, что не забыли правду. Но здесь посмотрите, сочетание вот этих двух характеристик – это люди, готовые миловать, готовые прощать, готовые открыть свое сердце. Они научились милости у Отца Небесного, потому что Он их помиловал. Помиловал страшных грешников, достойных только ада. Это люди чистые сердцем, избегающие греха и нечестия. Это те люди, которые приняли чистоту Христову. Это те люди, которые подчиняют чистоте Христовой свою жизнь. И те люди, которые верят в то, что однажды они будут иметь вечную, абсолютную чистоту. Это христиане. Это люди, которые могут влиять, которые являются светом. И последнее – это миротворцы. Это те, кто имеют мир, те, кто творит мир, кто распространяет его, кто куда бы он ни попал, он влияет на тех людей, которые окружают. Итак, мы уже говорили о неизбежности христианского влияния, мы говорили о способе христианского влияния, о том, что это личное, это действенное влияние. Мы говорили о выражении христианского влияния, оно выражается вот в этих семи качествах подданного Царства Небесного, подданного неба. Давайте еще немножечко остановимся на последнем элементе задачи христианского влияния. Для чего мы влияем? Почему Бог так устроил жизнь? Друзья, это очень интересный факт. Смотрите, Бог оставляет людей на земле. Нам казалось бы, Господи, ну надо бы побыстрее, чтобы уже мы находились в Твоем царстве, уже чтобы не было так трудно здесь жить на земле. И логика подсказывает, что если бы человек только обратился к Богу, и Бог бы его сразу раз и на небеса, ну зачем мучиться здесь жить со всякими разными проблемами? Но Бог устроил жизнь по-другому. Он ее устроил так, что нам нужно жить здесь на земле. Нам, христианам, нужно жить в этом мире, который действует абсолютно по другим методам, по другим принципам живет. Причина, почему мы должны жить, потому что мы должны вот этому темному миру показать свет Божьего Царства. Бог избрал не ангелов для того, чтобы они провозглашали, а избрал людей, избрал вас, дорогие друзья, вашу жизнь. Если вы стали верующим человеком или называете себя верующим человеком, посмотрите, пожалуйста, насколько ваша жизнь обладает этой способностью светить вокруг. Есть несколько точек здесь в этом тексте, который мы прочитали. Первое – это однозначное определение. Вы – соль земли. Как уже было сказано, нет здесь двоякости, здесь вполне конкретное, ясное определение. Вы – соль земли. 16 стих. Так да светит свет ваш пред людьми. Посмотрите, для чего? Чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения Отца вашего Небесного. Когда мы говорим о христианском влиянии, наше влияние заключается не в том, чтобы нас стало больше. Некоторые люди думают так, что нам нужно повлиять на других, чтобы нас, верующих, стало больше. Это не совсем та цель. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые нас окружают, начали славить Бога. Чтобы их сердца, увидя нашу жизнь, получив влияние от нас, открылись к тому, чтобы прославлять Бога. Несколько очень важных таких элементов. Во-первых, христианское влияние предохраняет мир от разложения. Церковь, находящаяся на земле, она хранит вот этот мир от того, чтобы его захлестнула полностью волна нечестия и зла. Именно так произошло перед потопом, когда Бог вынужден был уничтожить землю. Почему? Потому что влияние горстки людей, Ноя и тех, которые были с ним, не хватало для того, чтобы всю эту землю остановить зло. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, написано о том, что однажды будет такой момент, когда Бог заберет это влияние. Бог заберет Духа Святого и вместе с Ним заберет церковь, заберет действие Духа Святого определенное. И тогда откроется путь для Антихриста. Послушайте, пожалуйста, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Кто это такой? Это Дух Святой, который живет в детях Божьих. И когда Он будет взят с земли, вот тогда совершится тайна беззакония. Вот тогда снят будет ограничитель. Вот тогда захлестнет мир волна насилия, зла, неправды, греха и нечестия. То есть наша с вами задача просто жить, просто правильно жить, просто быть христианином, быть человеком, готовым влиять на тех, кто окружает нас. И мы будем выполнять эту задачу, когда мы будем удерживать, мир, предохраняя его от разложения. Вторая задача христианского влияния заключается в том, чтобы излучать свет христианского влияния. Что это такое? Вы знаете, мы люди, мы не имеем собственного света. У нас самих света нет, свет у Бога, свет у Иисуса Христа. Поэтому получается такой процесс, смотрите, мы воспринимаем свет Христа, этот свет переделывает нас. Он нас делает способными светиться, светить. И потом, когда мы попадаем в какое-то место, мы светимся. У некоторых людей это в буквальном смысле слова, когда у них лицо светится, когда у них на лице написано, что он радуется Христом, он живет Христом, что-то произошло в его жизни, что-то действительно изменилось в нем. Иоанна 1 глава, 4 стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Когда Иисус Христос пришел, Он принес свет. Он принес для того, чтобы просветить нас, для того, чтобы показать нам нашу реальность. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Точно так, как тьма не объяла Иисуса Христа. Вот точно так тьма никогда не сможет объять детей Божьих. Для чего мы изучаем свет Царствия Божия? Во-первых, чтобы люди видели его в реальности. Когда люди читают Священное Писание, они имеют склонность воспринимать его как книгу древних мудростей. Но когда они видят жизнь христианина, они видят реальность Царствия Божия. Они видят его воплощенным, они видят его действенным, они видят его конкретным, они видят, что это реальность здесь и сегодня. Вот почему христиане призваны светить. Они призваны светить своим христианским характером, вашими решениями, которые вы принимаете, то, что вы избегаете слов нехороших, вашими действиями к людям, которые рядом с вами. Вы знаете, когда человек живет действительно христианскими принципами, он отличается, он ничего даже не говорит. Даже если он ничего не говорит, он отличается от окружающих. Беда заключается в том, что многие христиане что-то говорят, а живут точно так, как и все остальные. В этом проблема христианства. Наша задача сегодня научиться жить прежде всего. И тогда мы будем способны сказать. Сказать в то время, когда нужно. И сказать то, что нужно. Это очень интересное слово, чтобы люди видели ваши добрые дела. В греческом языке есть несколько слов, которые можно перевести на русский язык как «добро» или «добрый». Слово, которое Иисус Христос применяет здесь, это слово «калос», слово, которое имеет очень яркий эффект. Дело в том, что оно говорит, или его применяли, когда хотели сказать о чем-то порядочном, о чем-то прекрасном, о чем-то привлекательном, красивом настолько, что привлекает. Знаете, когда у людей есть естественная красота, заходит человек и люди обращают на него внимание. Человек привлекает красотой. Красота природы, когда вы едете, я сколько раз переживал это, когда ты едешь по дороге, где-то выезжаешь из-за какого-то поворота, и открывается такой вид, что дух захватывает. Эта красота, она всегда привлекает, она привлекает внимание. Вот здесь то, что сказано, то, что говорит Иисус Христос. Он говорит, живите так, чтобы ваша жизнь была красива. Чтобы ваша жизнь была привлекательна, чтобы ваши дела были привлекательны. Живете ли вы сегодня такой жизнью? Знаете ли вы, что это такое? Это реальное христианство, друзья. Это не просто какие-то рассуждения. Это не просто теоретизация, которая потом заканчивается эмоциональным давлением на людей. Нет, друзья, это реальная жизнь. Это то, что должно стать вашей жизнью. Это то, что должно действительно поменять нашу природу. Мы должны действительно пропитаться этим светом, чтобы этот свет изменил нас, чтобы свет прекрасного Христа сделал нас отражающими эту красоту, и чтобы мы способны были производить этот эффект, производить это впечатление на тех людей, которые окружают нас. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот в чем заключается христианская задача. Оказывается, мы знаем Бога, мы знаем Его совершенство, мы имеем общение с Ним. И когда мы имеем общение с Ним, мы получаем частичку этого совершенства. И мы идем в мир, и мы можем возвещать это совершенство. Абсолютно не меньше. Речь не идет о чем-то ущербном, о христианстве, которое вот где-то кто-то. Речь идет о христианстве, которое стало реально для нас. Ибо мы род избранный. Мы царственное священство, мы люди, взятые в удел, для того, чтобы мы с вами могли иметь Царствие Божие в нашей душе и провозглашать Его совершенство для людей, которые вокруг нас. Вы знаете, для людей, которые не знают Бога, у них нет возможности соприкасаться с Ним, как только через верующих людей. Библию читать они не хотят. На религиозные темы они говорят чаще всего с большим-большим неудовлетворением, но они могут видеть. Они могут видеть вашу жизнь. Они могут восхищаться вашей жизнью. И всякий раз, когда это будет ясно для них, всякий раз это будет влиять. Это настоящее христианское влияние. Имеете ли вы его сегодня? Когда-то Даниил жил в плену среди людей, которые имели страшные, абсолютно отличающиеся от иудеев принципы. Даниил светил. Помните, как он светил? Он открывал окна и молился, тогда, когда запрещали молиться. Это стало явным, и после этого случая царь говорит о том, что Бог, которому ты молишься, это настоящий Бог. Помните, Даниил, он был порядочным человеком. Он служил царям, он был советником. Четырем царям. Эти цари смещали друг друга. Он оставался все время. Почему? Он честно делал свое дело. Он выполнял свои обязанности. Он реально смотрел на себя в смирении. Вторая задача, почему мы светим, чтобы люди видели самого себя. Это может быть не очень приятная задача. Почему? Потому что каждый раз, когда христианин становится рядом с теми, настоящий христианин, становится рядом с теми, которые не христиане, мы контрастируем. Мы делаем явным то, что те, кто не знает Бога, они живут неправильно. Посмотрите, Иоанна 3 глава, 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, сделанные во свете». Это тот эффект, который христиане имеют. И действительно, Бог поставил нас в это место, где мы живем, для того, чтобы мы могли, живя, показывать людям настоящую жизнь. И тогда они увидят, что они живут неправильно. И тогда они увидят, когда они увидят мир в вашем доме, мир в вашей семье, когда они увидят, как вы разрешаете кризисы, как вы разрешаете конфликты, они придут к вам и спросят, и скажут, а мы так не умеем. У нас совсем по-другому, у нас все наперекосяк. В этом благословение христианина, что мы можем показать людям настоящее христианство, настоящее спасение. Иисус Христос в Иоанна 9 глава 5 стих говорил, «Доколе я в мире, я свет в миру». И тогда, когда Он ушел, Он оставил нас светить, Он зарядил нас светом, Он дал нам свой свет для того, чтобы мы могли нести его тем, кто вокруг нас. И самое последнее. Мы светим для того, чтобы люди прославляли Бога. 2 глава 1 Петра, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть, когда увидят вас, и когда в вас увидят не свое «я», не вашу рисовку, что вы говорите, вот посмотри, какой я хороший, или какая моя церковь хорошая, или какая моя семья хорошая. Когда вы живете и говорите, мы рабы ничего не значащие. Это Иисус Христос, который сделал меня способным так жить. Когда мы отдаем Ему славу, люди будут прославлять Его.